Облучение любовью. Интервью с Ольгой Трифоновой Мирошниченко. Она из тех редких женщин, чья красота, словно подсвечиваемая изнутри, не тускнеет с годами, а проступает новыми осенними красками. Тот же гордый профиль, те же тяжелые волосы, та же открытость в глазах. В ее квартире все дышит памятью о ее муже, знаменитом писателе Юрии Трифонове. Здесь он читал ей вслух только что написанные страницы новых романов, отсюда ушел навсегда. Ольга Трифонова – писатель, директор музея, расположенного в легендарном московском доме, описанном в повести Юрия Валентиновича «Дом на набережной». Предлагаем вашему вниманию отрывки из нескольких опубликованных в прессе интервью с вдовой писателя. Ольга Романовна, как вы познакомились с Юрием Трифоновым? Как ни странно, первая встреча произошла, когда я еще ходила в детский сад, а Трифонов каждый день проходил мимо моего детского сада на работу. Он мне запомнился благодаря черному футляру тубусу, в котором лежала стенгазета. В те времена он был простым рабочим, волочильщиком труб на военном заводе и одновременно редактировал стенгазету. Жизнь то и дело сталкивала вас. Можно ли сказать, что ваш роман был предопределен? Конечно. Я помню все наши встречи. Я была замужем за другим человеком. Он был женат на другой женщине. Мы дико смущались, встречая друг друга. Однажды столкнулись в подземном переходе из дома литераторов, и Юрий от растерянности страшно ударился лбом о низкую притолоку и тихо выругался. Я с изумлением посмотрела на него, а он сказал: «Извините, Оля». «Между вами всегда что-то искрило?» Носились сквозняки. Однажды, когда я была у него на семинаре, он попросил подвезти его домой, потому что мы жили рядом. Мы ехали в машине, велся вялый натужный разговор, и вдруг Юрий Валентинович спросил: «У вас есть роман?» От неожиданности я сказала: «Да». «Хороший?» Голос у него был упавший. «Да нет», призналась я и подумала, какое нахальство задавать такие вопросы. И отомстила: «А у вас есть, Юрий Валентинович?» «Есть». «Хороший?» «Да тоже нет». Это был наш первый неформальный диалог. Юра нравился мне безумно. А как начался ваш роман? Юра дал мне почитать какую-то книгу. Я долго ее держала, и однажды он мрачно буркнул, что книгу пора вернуть. Когда я пришла отдавать, он обнял меня и пробормотал четверостишие Ходосевича, которого очень любил. «Перешагни, перескочи, перелети, перешто хочешь, но вырвись камнем из пращи, звездой сорвавшейся в ночи, сам затерял, теперь ищи. Бог знает, что себе бормочешь, ища пенсне или ключи». С этого и начался роман. С чужими квартирами, чужими ключами. То в Нагатине, то в Чертанове, то в теплом стане. Да, ваш тайный роман с Юрием Трифоновым продолжался 7 лет. Вы оба были несвободны. Ваш муж ни о чем не подозревал? Конечно, он догадывался. Все было как у Блока, помните? «Зимний ветер играет терновником, задувает в окне свечу. Ты ушла на свидание с любовником. Я один, я прощу, я молчу». Мой муж очень не хотел, чтобы я обозначала нашу ситуацию, потому что это означало бы мой уход. Так все и вышло. Кто первым ушел из семьи, вы или Юрий Трифонов? Юрий Валентинович. Мы были как двое на качелях. То я не могла решиться, то он. И все это не совпадало по фазе, поэтому так долго тянулось. А потом был эпизод, который многому меня научил на всю дальнейшую нашу жизнь. Юрий Валентинович уходил работать в свою рабочую квартиру. Я была там, когда зазвонил телефон, и я услышала нервный женский голос: «Когда ты придешь?» И он совершенно спокойно сказал: «А я никогда не приду». Даже у меня упало сердце. И потом я всегда держала себя в руках, потому что видела, что за этой внешней мягкостью и беспредельной податливостью чувствовалась черта, переступать которую было нельзя. «А расскажите, как у вас все решилось, наконец, помните?» «Конечно. Это было в марте 1976 года, когда он закончил роман «Старик», который завис в цензуре. До этого все удачно складывалось, и «Дом на набережной» напечатали, и «Долгое прощание», и «Другую жизнь». Юрий Валентинович понимал: если стоп, то уже все, впереди стена. Вида не подавал, но очень нервничал. Было глухое молчание. Потом позвонил мудрый Боруздин, главный редактор журнала «Дружба народов». Завтра Фомичев, это был главный цензор, обещал дать ответ. А мне надо было уходить домой. Я дошла уже до остановки троллейбуса. Моросил то ли дождь, то ли мокрый снег. И я вдруг подумала: что я делаю? Такая страшная ночь, у Юры впереди, и он один. И я вернулась. Получилось, что насовсем. Не удержусь от наивного вопроса: что за человек был Юрий Трифонов? Очень хороший. Говорю это не потому, что он был моим мужем, и не потому, что он замечательный писатель. Просто у него действительно была масса замечательных качеств, проявлявшихся в повседневной жизни. При этом несколько угрюмый вид, но это потому, что он очень хворал, имел проблемы с сердцем. Стеснялся, не хотел, чтобы его жалели, скрывал одышку. Поэтому был медлителен, не следовал за человеком, а навязывал свой ритм. Отличался отменным остроумием, ничего не стоило рассмешить его, и он мог очень рассмешить. Был мягким во всем, кроме одного – творчества. Вот тут его можно было убить, но заставить назвать плохое, неталантливое хорошим нельзя. Максимум он мог промолчать из чисто человеческой симпатии. Поэтому у него было много врагов. Они приносили свои вещи для одобрения, а когда одобрения не получали, то затаивали большую обиду. В быту он был легкий, невзыскательный человек. И я редко видела его в напряжении. Наш маленький сын шумел, бегал, я его одергивала, а Юрий возражал: «Нет, пусть живет как хочет. И все пусть живут, как хотят». Часто вспоминаю такую картину. Он работает за столом, на коленях у него сидит сын и прямо на рукописи черкает что-то. Я говорила: «Да я его заберу». Юрий отвечал: «Да пусть сидит, ничего такого не происходит». Более всего он не любил зависть, злопамятность и мстительность. За месяц до своего ухода Юрий Трифонов записал в дневнике такие слова: «Боюсь за нее. Если она останется одна с ее странным характером, смесь практичности и почти детской доверчивости, ее заклюют. Не простят ничего, даже того, что я не поздоровался с кем-то когда-то, и все, что предназначалось мне, обрушится на нее. Он беспокоился за вас. Однажды вы рассказали, что иногда такое про себя узнавали в его книгах, что дыхание перехватывало. Он знал людей. Обо мне понимал больше, чем я о себе сама. Я когда-то ему сказала: расскажи мне обо мне. Это было глупо и рискованно. Он помолчал и ответил: нет, не буду. Почему? Для этого надо тебя разлюбить. Он мне всегда читал написанное за день, и когда прочел страницы, где были описаны очень личные, потайные вещи обо мне, то спросил: ну как, ничего, удар держишь? Я сказала: да, держу. У писателя все идет в копилку. Иногда вообще бывает мистика, когда вымысел притворяется в жизнь. У Трифонова такое было. Это страшно. Когда Юрий Валентинович прочитал мне финальные страницы романа «Время и место», где герой умирает, я заплакала и сказала, что нельзя подавать знак судьбе. Помню его реакцию. «Я 100 раз давал себе слово не читать тебе». Ему не нравилось, если я не выражала восторга. Это случалось редко. Когда отказались печатать «Время и место», Юра сказал: «Видишь, мнение редакции совпало с твоим. Они просят не заканчивать так трагический роман о советской жизни. Предложили дописать 1 главу». Он дописал и услышал: «Юрий Валентинович, это еще хуже». Роман был опубликован после его ухода. Он ведь предчувствовал свою смерть. В последнее время слушал церковные песнопения Бориса Христова, особенно «Жертву вечернюю». Когда родился ваш сын Валентин, Юрию Трифонову было почти 54 года. Каким он был отцом? Он не сторонник жесткого воспитания. И Валя любил его больше, чем меня. Когда я спускалась к сыну со 2-го этажа, он строго говорил: «Мама», а при виде папы ворковал. Юрий Валентинович не разрешал его наказывать. Однажды я довольно резко сдернула сына со стола, куда он забрался, а Юра посмотрел на меня с осуждением. Это не считая случая, когда я Валю поставила в угол, где он театрально выл. Юрий Валентинович не выдержал и пошел к сыну. Вернулся со слезами на глазах. Он протянул мне в обмен на свободу деревянное облезлое колесико. «Оля, больше никогда в угол ты его ставить не будешь». В литературе бытует мнение, что писателя создают невзгоды. Как вы думаете, сложилась бы литературная судьба Трифонова, если бы его в детстве вместе с семьей не выселили из дома на набережной? Он сам по себе ответ. В его лучшем романе «Время и место» есть эпизод, где молодой писатель томится тем, что никак не состоится. Старший коллега ему говорит: «Дело в том, что вы не страдали, и значит, вам не о чем писать». С одной стороны, у Юрия Валентиновича был дар, и этот дар в нем очень рано приветствовала и развивала его мать. Он начал писать еще в детстве. Но еще он любил повторять: «Наши главные драгоценности – наши тайные раны». Каково его авторское послание, актуальное до ныне? Хороший вопрос, хотя сложный. Очень важная мысль. Бывают времена величия малых поступков. Всегда есть возможность делать добро. Думаю, именно этому и посвящено «Время и место», мой любимый роман. Там даже прямым текстом сказано об этом. Если говорить о «Времени и месте», то вы пишете в биографическом очерке о Трифонове. Его последний роман «Время и место» застрял в редакции, боялись публиковать. А в столе лежали страницы другого романа о провокаторе Азефе, но, по сути, он собирался написать роман о том, как большевики пришли к власти. Собирался. И понял, что перед ним встала стена, больше его печатать не будут. И когда он осознал это, он умер. Так легко, оказывается, можно убить художника? Вы знаете, это о том, о чем Толстой когда-то писал: «Исчерпать благо жизни». Исчерпывается благо жизни, то, ради чего живешь, что делает ее осмысленной, а что может быть ужаснее потери смысла. Конечно, это бывает по-разному. Юрий Валентинович был очень мужественным человеком, очень. Это отметил даже врач, который его оперировал, сказал: «Вы знаете, какие он испытывает боли? Люди бьются головой о стены и просят их убить при таких болях, а он только бледнел и обливался потом. Но моя подруга видела его, когда он возвращался из редакции журнала после отказа печатать «Время и место». Она сказала, что это шел совершенно раздавленный человек. Он думал, что его никто не видит. Я его просила написать главу, потому что очень суеверно, а в романе было 13 глав. Так вот, он пришел домой совершенно веселый, с шуткой. «Ты представляешь, твое мнение совпадает с мнением редакции. Они тоже просят дописать». Роман, как я уже говорила, был опубликован только после его смерти. «Красивый, загадочный, талантливый, знаменитый. Такие мужчины нравятся женщинам. Вы его ревновали?» «Я сильно его ревновала. Но, по-моему, ему это нравилось. Женщины кокетничали с ним нагло, при мне, и у меня это вызывало ярость. Однажды он уехал в Италию, а я ужасно тосковала. Вдруг звонок. Одна дама, жена знакомого писателя, звенящим от счастья голосом говорит: «Ой, Оля, а мы только что вернулись из Италии. Мы видели Юру в Ватикане с потрясающей красотой девушкой». Я чувствую все, мир рухнул. Я стала рыдать, и тут позвонил Юра. И я сразу спросила: «С кем ты был в Ватикане?» Он: «О, я так и знал. Когда они пошли нам навстречу, у меня упало сердце. Я понял, что уже сегодня вечером ты будешь знать. У меня была действительно очень красивая переводчица. Она скоро приедет в Москву, я тебя с ней познакомлю». Многие писатели советской поры ушли в небытие, а Юрия Трифонова читают. Знаете, для меня он сразу после Чехова. Были писатели более изощренные в стиле или философии, но так рассказать человеку о нем самом мало кто мог. Очень часто перечитываю «Время и место». Его проза облучает честностью, любовью и добротой. Даже я, знавшая о Юре почти все, рыдаю над его книгами. Он понимал и печаль человеческую, и прелесть жизни, и ее конечность. Интервью брали Дмитрий Десятерик, газета «День», Любовь Грязнова, Московская городская организация Союза писателей России, Елена Светлова, газета «Московский комсомолец». Материал подготовила и начитала Лариса Михайлова.